События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Евгений Антонов.
Юлиана Шкагала, наш продюсер Сандра Лейпиня. Коротко о темах, которые обсудим с вами сегодня, 8 мая. Сегодня 80-я годовщина окончания Второй мировой войны. По поводу этой трагической и важной даты высказалось немало латвийских высших должностных лиц. Мы представим вам эти комментарии.
Украина заявила об атаках России в ночь анонсированного Путиным так называемого перемирия. Сегодня связываемся с нашим украинским коллегой.
В Сейме прошли дебаты о прогрессе в выполнении фискально-структурного плана Латвии до 2028 года. Наш коллега из службы новостей разбирался в деталях.
На территории кампуса Варшавского университета вооруженный мужчина напал на находившихся там людей. В результате нападения погибла женщина. Преступник отрубил ей голову.
В Сейме обсуждают отказ от изучения русского языка как второго иностранного в средней школе. Доводы за и против изучала наш коллега Юлия Петрик.
Ну а муниципальное предприятие Ригас Сатиксме планирует купить 120 новых автобусов. Половина из них будут электрическими, но мы сегодня также поинтересовались, как обстоят дела со старыми трамваями, не планируется заменить их. Ну и напоминаем о видеотрансляции. Смотрите ее на страничке Латвийского радио 4 LR4LV на платформе. В форме ЛСМ Плюс и в наших соцсетях, Фейсбуке и Ютубе.
Подробности на Латвийском радио 4.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Сегодня 8 мая, 80 лет со дня окончания Второй мировой войны в Латвии и в других странах Европы. Этот день отмечают как победу над нацизмом и чтят память жертв Второй мировой войны.
Памятное мероприятие прошло сегодня и на Братском кладбище в Риге. Командующий национальными вооруженными силами Латвии генерал-майор Каспарс Пуденс подчеркнул, что в этот день в Европе мы отмечаем окончание этой страшной, жестокой войны, которая принесла облегчение многим, но не нам, в Латвии. Мы продолжали находиться под оккупацией, и наша свобода не была восстановлена, подчеркнул Пуденс.
Я думаю, то, что происходит сейчас, заставляет задуматься о том, насколько это ценно и как важно защищать это, чтобы подобное никогда не повторилось. Но этот день больше посвящен людям, солдатам, которые, несмотря на то, что у нас не было своего государства, не было своих вооруженных сил, все равно сражались с мыслью о нашей свободе, о нашем будущем, для того, что мы имеем сейчас.
Президент Эдгарс Ринкевич отметил, что нацизм был разгромлен, но также является напоминанием миру, что свобода пришла в Латвию и в другие страны Балтии лишь спустя 50 лет после разгрома нацизма.
Мне кажется, еще несколько лет назад было трудно поверить в то, что в 21 веке в Европе продолжалось нечто подобное тому, что произошло во время Второй мировой войны. Брутальная агрессия России в Украине, где уже более 3 лет совершаются очень похожие преступления против мирного населения. И этот день не только для того, чтобы помнить и чтить память жертв Второй мировой войны, но и для того, чтобы говорить о том, что происходит сейчас, чтобы действительно попытаться, насколько это возможно, предотвратить возрождение идеологии тоталитарных режимов, подобных тем, которые были характерны для 20 века.
Тоталитарный режим отзимшана.
Но президент Эдгар Ринкевич сегодня также отметил, что нельзя допустить, чтобы была стерта память об оккупации, насилии, депортациях и преследованиях, которые странам Балтии принесли и нацистская Германия, и советский, и сталинский режим. И сегодня в контексте почтения памяти жертв Второй мировой войны говорят также и о том, как вообще по-разному воспринимаются две даты, 8 и 9 мая. И еще раз напомним, что в Латвии и в странах Европы, на Западе, окончание Второй мировой войны отмечается 8 мая и чтят память жертв, павшей в результате этой войны 8 мая. Но также сегодня историк, исследователь Национальной академии обороны Валдис Кузьминс в эфире нашим коллегам на Латвийском радио 1 сказал, что Латвия снесла так называемый памятник Победы и запретила использование георгиевских лент, но это не означает, что запреты могут способствовать пониманию 9 мая как Дня Европы. А в Европе 9 мая отмечается именно этот день. И вот что сказал историк.
Не сам камень что-то символизирует. Символизируем мы своим отношением к этому камню. Или говоря об этом камне. Празднование 9 мая — это национальный праздник Российской Федерации. Это 9 мая. 18 ноября мы создали свое государство. Российская Федерация создала свое после распада Советского Союза, что стало большой трагедией для части граждан Российской Федерации. Они используют 9 мая, чтобы показать, мы были великими и могущественными. Речь не о Второй мировой войне, речь не о почтении жертв Второй мировой войны. Возможности сделать это сегодня не ограничены. Братские могилы ухожены. Чтить память каждого родственника, павшего в Красной армии или во время Второй мировой войны, можно в соответствии с общепринятой практикой.
Дарит отбил стоши и с парпением той практикой.
Ну, а на территории Латвии, где прошли очень многие битвы той Второй мировой войны, как и до этого Первой мировой войны, до сих пор находят останки солдат, которые пали в боях Второй мировой. Поисковики, которые занимаются этим, возвращают этим людям имена, дают им, их останкам, покой. Руководитель поискового отряда «Легенда» Талис Эшмитс сегодня был в эфире наших коллег программы «Домская площадь» на Латвийском радио 4 и рассказал им, в частности, о том, как за последние 25 лет изменилось отношение к павшим, и как вообще он воспринимает тот процесс, которым они занимаются?
Может быть, в каком-то начальном периоде это мышление было, сохранилось, прям у меня, в моем случае, да, что это было, сохранилось как-то из прошлого Советского Союза, там, о героической победе и все остальное. А с временем ты понимаешь, что, во-первых, это все жертвы той войны. И надо быть достаточно очень осторожным, да, когда ты занимаешься такими вещами, как жертвами той войны. Не только войны, еще, скажем, того периода, который там связан и репрессиями, и Холокостом, да, и тогда ты получаешь такую немножко расширенную всю эту восприятие, да, которое можно только, как говорится, я уже сказал, что это только как жертвами той войны. И осмысление в том, что какие-то неправильные решения где-то, когда-то сделанные, да, очень сильно, ну, люди за это платят своими жизнями, которые с каждого из них мог быть бы, я не знаю, талантным музыкантом, или, не знаю, талантным архитектором, то каждому Бог дал что-то, чтобы он был, а он просто не смог этого реализовать и как-то погиб. Тогда ты осмысляешь его по такими углами, что можно было быть, если бы этого не было, да. И это начинается такая, даже который есть какой-то вечный вопрос, на который не могу я ответить сам, и никто в обществе не мог ответить, да, и до сих пор не может отвечать. Почему это так было? И почему это все так продолжается и наши дни тоже, в каком-то смысле.
Талис Эшмитс, руководитель поискового отряда «Легенда», рассказал о павших, которых до сих пор находят на полях в Латвии. Сегодня 8 мая, сегодня о завершении войны, победе над нацизмом говорят во многих странах. Президент США Дональд Трамп на днях выступил с рядом довольно громких заявлений. Он, в частности, заявил, что совершенно неправильно обходят вниманием Соединенные Штаты, и войну на самом деле выиграли Соединенные Штаты, а вовсе не кто бы то ни было другой. Сложно как-то этот подход критиковать или вообще комментировать, но действительно правда остается в том, что 8 мая — это тот день, который весь западный мир отмечает как День Победы над нацизмом, и, в общем, это это естественно, потому что капитуляция фашистской Германии была подписана именно 8 мая, а не 9, поэтому, в общем, сегодня именно тот день, который является днем завершения Второй мировой войны.
Ну, а что касается завтрашнего дня, то здесь важно, завтра спецслужбы и правоохранительные органы будут работать в усиленном режиме, и сегодня министр внутренних дел Рихард Козловский встречался с президентом Эдгаром Ринкевичем. Министр подчеркнул, что в связи с возможными провокациями 9 мая ответственные службы усиленно следят как за информационным пространством, так и за происходящим в уличной среде. И, как я уже сказала, завтра все службы будут работать в усиленном режиме, контролируя ситуацию с безопасностью в стране. Ну а мы идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
С сегодняшнего дня с полуночи должно было заработать анонсированное Владимиром Путиным перемирие. Он ранее предложил на 3 дня, включая 9 мая, прекратить огонь между Россией и Украиной. На это Украина ответила отказом и сказала, что если перемирие вводить, давайте введем его на 30 дней, а не на 3. Но есть ощущение, что в каком-то виде перемирие все-таки заработало. По крайней мере, скажем так, снизилась интенсивность огня. Этому предшествовало несколько дней очень напряженных, когда было немало ударов по территории России. В частности, была полностью парализована работа московских аэропортов. И, в общем, делегации, которые слетаются на 9 мая, зачастую просто не могли даже влететь в Москву. О том, что происходит в Украине, что происходит с этим перемирием, есть ли оно, и самое главное, что будет происходить, когда эти 3 дня закончатся, мы поговорили с экспертом Украинского института политики Никитой Тручуком.
Сегодня день объявленного Путиным перемирия. Наступило ли перемирие в Украине?
Сложно сказать. Украина официально не соглашалась на предложение Путина, однако действительно фиксируется, что этой ночью не было ракет-беспилотников в украинском небе, то есть не было атак по мирным городам. Были инциденты, скажем так, на фронте, то есть непосредственно в Донбассе ударили по Константиновке, однако там не до конца понятно, это было еще до 00:00, либо уже после, потому что разные источники говорят разное. И было достаточно громко сегодня на границах Сумской области, в Курской области, где продолжаются боевые действия. Однако, в принципе, ну, по сравнению с буквально предыдущей ночью, когда Киев сотрясало от ударов дронов, ракет, когда работало ПВО, действительно тишина. И, ну, наверное, как и в прошлом перемирии, скажем так, да, так называемом, снизилась интенсивность боевых действий. Вот, скажем так, потому что нельзя назвать перемирием, если все равно идут какие-то боевые действия, но то, что их интенсивность снизилась, и то, что этой ночью не было еженочных ударов по украинским городам, это действительно факт.
Что по этому поводу говорят в Украине? Потому что мы видели последние дни довольно интенсивные налеты со стороны украинских дронов на различные объекты в России, в частности, вчера была блокирована работа нескольких аэропортов в Москве, и казалось, что так будет продолжаться до 9 мая и может вообще сорвать этот планируемый на завтра парад. В этой ситуации Украина как планирует вести себя сегодня, завтра, в ближайшие дни?
Я отмечу, кстати, хотел дополнить, что не было официального приказа, да, официального принятия либо не принятия этого перемирия, хотя, например, президент Зеленский высказывался негативно, однако есть спикеры, да, там, в частности, украинские некоторые депутаты, военнослужащие, которые говорят, что негласно был приказ не открывать сейчас первыми огонь, только в ответ, если будут русские как бы бить по нам. То есть, как мы видим, вроде как немножечко это работает. Что касается вашего вопроса, я отмечу, что Украина официально не признавала, что это ее дроны атаковали Россию вот последние дни. Однако мы можем заметить, что такая тактика, в принципе, имеет определенные успехи. То есть это такой, ну, в каком-то смысле слабое место России в том плане, что в условиях тотальной войны, да, в которой мы находимся, соответственно, и вот такие вот аэропорты, как бы и так далее, они тоже являются, как мы видим, военной целью, причем не обязательно даже их как бы трогать, их прямо бомбить. То есть беспилотник может просто часами кружить где-то в окрестностях. И как мы видим, это уже влияет на то, что откладываются рейсы, не летают самолеты, десятки тысяч людей, соответственно, задерживается логистика, страдает экономика и так далее. То есть это действительно, это не приводит к какому-то коллапсу прямо, но, тем не менее, это действительно ощутимый вред для Российской Федерации. Как мы видим, эта тактика, в принципе, успешная. Что касается каких-то ударов по там, 9 мая, по параду и так далее, о чем тоже неоднократно говорилось, я склонен считать, я не знаю, я не планирую этих операций, как бы я не военный эксперт, я не приближенный там, к Генштабу и так далее, я не могу этого знать, однако мне со своей точки зрения кажется, что все-таки скорее не стоит ожидать каких-то провокаций, каких-то ударов, возможно, по параду, в силу чего, в силу того, что явно против этого выступает, например, Дональд Трамп, один из ключевых, да, союзников Украины, это Америка. Явно не стоит ссориться с Си Цзиньпином, например, да, с Китайской Народной Республикой, Си присутствует в течение этих 4 дней в Москве. Поэтому мне кажется все-таки маловероятным какой-то удар по параду или что-то в таком духе, хотя исключать все-таки нельзя, потому что, как мы видим, в этой войне, в принципе, можно ожидать абсолютно чего угодно. Но я думаю, что скорее нет, чем да, и скорее какие-то удары, взаимный обмен ударами продолжатся уже после того, как пройдет в Москве парад 9 мая.
Владимир Зеленский предлагал это перемирие на срок 30 дней и формально не соглашался на предложение Путина. Но теперь, после того, как Дональд Трамп скорее поддержал путинское предложение о перемирии и сказал, что 3 дня лучше, чем ничего, выглядит так, что Украина все-таки согласилась на эти 3 дня, по крайней мере, негласно. Как дальше Украина видит развитие ситуации и в плане отношений с Соединенными Штатами, и в плане того, что будет происходить по истечении этих 3 суток?
Тут можно только согласиться с Трампом. Даже 3 часа, когда не убивают и не стреляют, это лучше, чем 3 часа, когда, собственно, стреляют и убивают. Это абсолютно человеческий подход, это очевидно как бы всем, как мне кажется. Другое дело, что действительно Украина устами и президента, и не только, как бы действительно очень логично предлагает. Но если мы можем вроде как не стрелять там день, там 30 часов или 3 дня, почему мы не можем 30 дней этого не делать? То есть все опирается в политическую волю, а она у Российской Федерации отсутствует. И перемирие на 9 мая, которое объявил в одностороннем порядке Путин, ну это даже не технология, это скорее жест доброй воли, и не к украинцам, конечно же, на украинцев глубоко плевать, а скорее к Дональду Трампу, с которым Россия все-таки стремится пока что сохранять более-менее конструктивные отношения. Что касается Трампа, мне кажется, он делает хорошую мину при плохой игре. Он уже давно в своих мечтах хотел закончить это все в принципе. Уже там, не знаю, выдвинуться номинантом на Нобелевскую премию. Но все, что ему как бы позволяет Путин, да, все, что он ему дает, это 3 дня там на 9 мая. Поэтому Трамп делает как бы хорошую мину при плохой игре и соглашается с тем, что 3 дня лучше, чем 3 дня перемирия хотя бы со снижением интенсивности боевых действий лучше, чем 3 дня такой же ожесточенной войны, какой она, собственно, все эти 3,5 года продолжается. Я не вижу каких-то особых перспектив, к сожалению, в этом. То есть я, безусловно, приветствую любое тоже прекращение огня, когда перестанут гибнуть наши солдаты, когда перестанут обстреливаться наши города, разрушаться. Это в любом случае плюс, это плюс для всех. Однако я не думаю, что это возымеет какое-то продолжение, что Путин, например, согласится дальше это продлевать. Путин готов тоже там и на 30 дней и так далее, но только при выполнении кучи российских условий, да, там снятие части санкций с Россельхозбанка, переподключение к SWIFT, там, по экспорту и так далее. То есть, а поскольку на его условия пока никто не хочет идти, потому что они максимально максималистские, прошу прощения за тавтологию, они максимально таковы, чтобы их не приняли, то я, к сожалению, прогнозирую, что война продолжится и дальше, после того, как будет вот такой вот период снижения некоторого интенсивности. Потом, я вполне допускаю, что будут еще подобные периоды, но пока вероятность того, что будет действительно длительное прекращение огня, длительная тишина, все-таки достаточно небольшая вероятность на прекращение, в принципе, огня в этом году. Ну, разные эксперты по-разному оценивают, ну, 20-30% это максимум. Это немало. Но это даже не половина, и, к сожалению, пока что негативный тренд, негативный прогноз, он все-таки доминирует.
Никита Трачук, эксперт Украинского института политики, о перемирии, которое должно было вступить сегодня в полночь. Отчасти вроде бы вступило, но вот я вижу сообщение Генштаба ВСУ, Вооруженных сил Украины, о том, что по состоянию на 16 часов с начала суток произошло 117 боевых столкновений. Ну, такая ситуация. Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Ну а сегодня в Сейме впервые прошли дебаты в связи с сообщением о прогрессе в фискально-структурном плане Латвии на период с 2025 по 2028 год. Желание поучаствовать в дебатах выразили более 30 депутатов, министров и представителей министерств. Речь идет о вызовах, достижениях и планах по развитию латвийской экономики. За происходящим в Сейме следил корреспондент службы новостей Латвийского радио Михаил Никулкин.
В первой части заседания сегодня выступали министры финансов и экономики. Глава Министерства финансов Арвилс Ашераденс «Новое единство» среди прочего рассказал, что в прошлом году удалось сбалансировать бюджеты самоуправлений. Им удалось завершить год с почти 450-миллионным накопленным остатком. Также Ашераденс отметил такие позитивные моменты, как переизбыток социального бюджета, сравнительно низкое снижение внутреннего валового продукта и остановку стремительного роста инфляции. Министр подчеркнул, что в Латвии восстановился уровень жизни и реальная нетто-зарплата. В 2024 году она выросла на 7,6%, а покупательская способность превысила уровень 2021 года. При этом Арвилс Ашераденс не обошел стороной и негативные аспекты в латвийской экономике.
В 2025 году прогнозируется рост дефицита бюджета до 3,1%. Уровень государственного долга в 2024 году вырос на 2,1% пункта, достигнув 19 миллиардов евро. В свою очередь, расходы на обслуживание госдолга из-за высоких процентных ставок в прошлом году возросли до 440 миллионов евро. В соответствии с актуальными прогнозами, общий уровень правительственного долга в среднесрочном периоде постепенно возрастет с 47% от ВВП в прошлом году до 53% в 2027 году. И это тревожная новость.
В свою очередь, министр экономики Виктор Свалайнис, Союз зеленых и крестьян, заявил, что экономике Латвии необходимы дополнительные 3 миллиарда 700 миллионов евро, чтобы можно было говорить об экономическом развитии. Для достижения этой цели были выделены несколько направлений, в которых необходимо работать. Вот что Валайнис говорит об одном из них.
Первое направление – это то, что Латвийское агентство инвестиций и развития должно преодолеть барьер и привлекать более 1 миллиарда инвестиций ежегодно. И в течение ближайшего года агентство должно достичь этой цели. Нужно быть достаточно быстрыми, амбициозными, бороться за каждую инвестицию, чтобы мы от сотен миллионов перешли к миллиарду. В прошлом году мы достигли цели в интересе инвесторов к Латвии. Он утроился с 4-5 миллиардов до 11 миллиардов. Если сейчас есть 11-миллиардный портфель инвестиций вкладчиков, которые хотят инвестировать в Латвию, то 1 миллиард – это абсолютно реальная цель.
Председатель Сейма Дайга Мериня из СЗК призвала всех депутатов принимать участие в дебатах, а ответственных министров прислушиваться и принимать во внимание предложения парламентариев. Подробнее о том, что по поводу прогресса в фискально-структурном плане Латвии думают депутаты коалиции и оппозиции, мы расскажем в итоговом выпуске новостей в 7 часов вечера. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
Подробности на Латвийском радио 4.
Накануне на территории кампуса Варшавского университета в Польше произошла трагедия. Вооруженный мужчина напал на находившихся там людей. В руках у этого мужчины был топор. И в результате нападения погибла женщина. Преступник отрубил ей голову.
С нами сейчас на связи из Польши независимый журналист Анджей Сишповский. Анджей, приветствуем вас.
Добрый день.
Анджей, ну, ужасная трагедия. На самом деле мы были очень, ну, неприятно удивлены, что что-то подобное может произойти в Польше. Как польское сообщество на это отреагировало? Вообще, что известно о произошедшем к этой минуте?
Ну, естественно, но так столь ужасное преступление... Ну, потрясло общественность и вообще всю Польшу. До сих пор нам казалось, что такие ужасные нападения случаются только в Соединенных Штатах, да, где на кампусах там были случаи массовых расстрелов и вообще. Оказывается, но и в Польше случилось то, что случиться не должно. Во-первых, этот нападавший, это 22-летний студент университета, Варшавского университета, третьего курса юридического факультета. И мотивы или причины, по которым он решился на такое преступление, неизвестны. Погибла женщина, 53 года, и был вот мать троих детей, и она была административным работником университета, и все указывает на то, что это было случайно, хотя ну, некоторые говорят, что личные мотивы могли тут тоже играть свою роль. Так или иначе, случилось это преступление, нападение с топором в самый разгар президентской кампании, поскольку на 18 мая намечены президентские выборы в Польше. И, естественно, это преступление, ну, как-то некоторые пытаются использовать в политических целях, тем более, что случайно в тот момент, когда происходило это, произошло это нападение, с лекцией в университете выступал как раз глава Министерства юстиции Адам Боднар. Конечно, это было в другом месте, отдаленном, там другое здание, но как-то ассоциируется и вообще. Ну, все потрясены и все задумываются, но что могло побудить молодого человека к такому преступлению с топором и вообще это в польской, я бы сказал, преступной традиции это редко встречается, что столь наглое нападение с такими последствиями.
Но, Андрей, преступник задержан, он еще не рассказал о своих мотивах, об этом ничего не известно?
Он задержан, но нет сведений, какие показания он давал, и чем я объяснял свое поведение. Вряд ли мы узнаем о его, по крайней мере, в ближайшее время. Его допросили в прокуратуре, там, конечно, он под стражей, там заключен на 3 месяца или больше, и как-то в таких случаях все службы, учреждения нам тут внушают, как они эффективно работают, там, перевезли его в наручниках, так, все подробности. Но это не уменьшает, но трагедии, которая случилась. Что еще?
Это не расценивается как теракт в Польше?
Нет, это строго уголовное дело пока. Нет информации о том, какие-то еще другие мотивы. Но в печати, уже в СМИ просочились такие информации, что многие люди были свидетелями непосредственно этого нападения, и вот многие люди вместо ну как-то попытаться помочь, как-то что-то сделать, и так, они просто сотовые телефоны вынули и
начали снимать,
записывали все происходящее, да, и потом разместили в соцсетях эти ролики. Но такие нравы, такие времена. Так что, но есть такой контекст социологический, и конечно, властям тут вузов, но придется задуматься о эффективных мерах безопасности. Профессиональная охрана – это первое, что напрашивается, да, чтобы следить за
порядком и безопасностью. Но, Андрей, правильна ли информация о том, что погибший человек, один человек погиб и еще один пострадал? То есть всего 2 человека.
Да, пострадал охранник, который хотел оказать помощь в этот момент, но сам стал жертвой этого преступника, получил тяжелые ранения, но его жизнь, как я тут узнал только что, вне опасности, так что это положительное. Но, знаете, но оказывается, тут никто, ни одна сторона, ни одно учреждение не защищено от такого рода случаев. А что на это влияет? Ну, фиксируется, и мы в Польше это видим, но Преступники обнаглели до того, что они бросаются с ножами, то в Польше все чаще случаются случаи нападения с ножом, они разъезжают толпу машинами, да, как это в Германии делается. Так что есть такая как бы атмосфера, которая, на мой взгляд, может заставлять более слабые умственно вот, личности, чтобы прибегать к таким ужасным преступлениям. И Польша не защищена от таких случаев. Ну, так что есть о чем подумать и социологам, и психологам.
Да, безусловно, да, это очень сложный момент. Спасибо, что рассказали нам про детали этого чудовищного происшествия. Журналист из Польши Андрей Сашповский был гостем нашего эфира. Спасибо и всего доброго.
Да, всего доброго. Всего спасибо доброго. Большое.
Да, ну действительно страшное происшествие произошло накануне в Варшаве. И как вот я уже сказала в разговоре с Андреем Сашповским, трудно было вообще вообразить, что что-то подобное может произойти в Польше.
Да. Ну и реакция людей, которые все чаще в таких ситуациях достают телефоны, они помогают задержать преступника, она, к сожалению, очень показательна и очень печальна по-своему.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Депутаты Сейма буквально в эти минуты рассматривают предложение Национального объединения отказаться от изучения русского языка как второго иностранного в средней школе. Подробнее об этом предложении расскажет наша коллега, журналист Латвийского радио 4 Юлия Петрик. Юлия, приветствую.
Здравствуйте. Да, ну действительно, предложили вот эти вот поправки депутаты от Национального объединения, и они хотят, чтобы поправки вступили уже в силу с этого учебного года.
В чем суть этих поправок?
Да, ну суть в том, что на сегодняшний день есть возможность у учеников средней школы, то есть 10 класса, да, и тех, кто учится в профессиональных учебных заведениях, они могут изучать русский язык как второй иностранный. Да. В основном первый иностранный – это английский, немецкий, ну вот предлагается еще русский, выбирают до сих пор ученики. Ну, и депутаты Национального объединения считают, что этот язык нужно исключить из программы, и хотят сделать это уже с этого года. А причину пояснил депутат Национального объединения Артур Бутанс.
В первую очередь, я желаю, чтобы латвийские школьники были бы максимально конкурентоспособны. И считаю, что вместо русского надо изучать языки Европейского Союза, так как экономическое сотрудничество с Россией у нас все меньше, и все делается, чтобы его не было вовсе. И зарплаты в Европейском Союзе значительно больше, чем в России. И для школьников будет лучше изучать языки Европейского Союза, так как русский язык не конкурентоспособен. От русского надо отказаться быстрее, чем указано в законопроекте, не постепенно, а сразу с 1 сентября этого года, заменив его в школах языками Европейского Союза. И если не во всех школах есть возможность это сделать из-за нагрузки педагогов, то можно заменить другими предметами по выбору школы. Например, занятиями, спортом или любым другим учебным предметом. Например, латышским, так как его знания падают. У школ есть свобода выбора, но вовсе не заменять русским, наличие которого совершенно, на мой взгляд, не обоснованно.
Но вопрос, есть ли возможность вообще в школах чем-то заменить, то есть есть ли педагоги, которые способны преподавать другие языки Европейского Союза?
Да, ну и вот действительно, и сами, кстати, директора школ подчеркивают, что это проблема на самом деле, потому что в какой-то момент, если придется больше часов других иностранных языков задействовать, то может просто не хватить преподавателей. Министерство, кстати, на заметку уже взяло этот вопрос и будут заниматься переподготовкой определенных специалистов для того, чтобы обеспечить изучение, допустим, языкам Европейского Союза. То есть, ну, преподавателей не хватает. Кстати, Министерство образования инициативу национального объединения в то же время поддерживает, поскольку ранее министерство разработало собственные поправки к стандарту общего образования, и они предполагали прекращение изучения русского языка как второго иностранного с 26-27 года, но сейчас, видимо, поддерживают уже предложение национального объединения. Вот что нам сказала старший эксперт отдела образования Министерства образования Ая Кричко. Как только будут приняты поправки в законе, то русский язык как второй иностранный больше не будут обеспечиваться в программе образования с нового учебного года.
Что по этому поводу говорят сами учебные заведения?
Да, я поинтересовалась на этот счет. Ну, надо, кстати, так, надо отметить, что в поправках сказано, что старшеклассники, то есть вот школьники, которые заступают в 10 класс, либо студенты первого курса среднего профессионального образования, могут в новом учебном году не начинать или не продолжать обучение русскому языку.
То есть эти поправки позволяют им отказаться?
Да.
Если они не хотят,
да,
отказаться?
Если они не хотят, они могут просто отказаться. Либо если они уже изучают русский язык, они могут тоже отказаться. Для этого нужно просто написать в письменном виде заявление до 30 июня, и, собственно, это будет зафиксировано. Но, интересно, вот как сказала представитель Министерства образования, русский язык просто не будет предложен в программе. То есть выбора не останется, по сути, да? Ну вот как комментирует данную ситуацию директор Рижской средней школы номер 34 Наталья Рогалева.
На мой взгляд, противоречия тут большого нет. Существует два варианта. Есть дети, которые уже начали изучать русский язык в средней школе. В 10 или в 11 классе они его учат. И возможность не продолжать изучать русский язык относится к этим детям, которые уже начали изучение. Если бы они просто от него отказались, или этот второй иностранный язык был немецким, или французским, или испанским, они не могли бы получить аттестат в 12 классе, потому что их программа учебная не была бы выполнена. Но если они откажутся от русского языка, не заменяя его на другой иностранный язык, они все равно получат аттестат о среднем образовании. Это одна опция. А вторая опция – не будет предлагаться русский язык тем, кто в 10 классе, тот, кто будет поступать в 10 класс и будет начинать изучать этот язык. Будут предлагаться другие языки Европейского Союза.
А что вообще говорят вот в школе, ну, в той же 34-й школе, что сейчас с изучением русского как иностранного? То есть он вообще популярен или уже нет?
Я спрашивала, да, и у других директоров, да, предлагают изучение второго иностранного, допустим, немецкого или русского, и чаще ученики выбирают именно русский язык. Ну, то есть, в принципе, он популярен. Ну, это со слов директора. Далее, что касается учеников основных школ, я напомню, какова сейчас ситуация, что с уже приняты поправки, что с нового учебного года ученики основной школы, то есть до 9 класса включительно, не смогут выбирать русский язык как второй иностранный. То есть те, кто уже сейчас изучают, они смогут продолжить, и до 29-30 учебного года они смогут изучать русский язык, то есть чтобы завершить этот курс. Но по-новому, да, кто сейчас, вот, допустим, хотел бы изучать, они уже не смогут, потому что изучение русского прекращается в основной школе. Напомню, что с этого учебного года, с нового учебного года завершается переход на обучение на государственном языке полностью. То есть русского языка больше не будет в школах, в основных. И вот этот момент тоже подчеркнула нам представитель Министерства образования Кричко.
На сегодня изменения в законе об образовании позволяют учащимся, если они хотят, не продолжать изучение русского языка как второго иностранного, а могут выбрать какой-то из языков Европейского Союза. Одновременно вступили поправки, которые касаются основной школы, и школьники, которые хотят изучать второй иностранный язык, могут выбрать для изучения один из языков Европейского Союза. Но с нового учебного года больше не будет возможности изучать русский язык как второй иностранный. Однако те школьники, которые уже начали изучение русского языка, могут продолжить его обучение до 29-30 учебного года.
Ну и здесь надо также добавить, что изучение русского языка будет возможно в рамках факультативов. То есть есть часы, скажем так, по изучению культуры и языка. Количество часов каждый год подтверждает Министерство образования. То есть это вот такие вот уроки по интересам, по изучению национальной культуры и языка. Вот в рамках этих часов можно будет изучать, допустим, русский язык.
Ну, я смотрю на страничке Сейма, что продолжаются дебаты по этой теме. Так что...
Да, сегодня очень длинное заседание Сейма. Да. Да, обсуждение концепции экономического развития, поэтому депутаты немного затянули.
Это да, вопрос, да. Неясно. Спасибо, спасибо большое. Юлия Петрик, журналист Латвийского радио 4, была с нами в студии, а мы идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Ну а Рига Сайтоксме заявила о планах приобрести 120 новых автобусов. Об этом она сообщила агентству Лета. Рига Сайтоксме заявила о начале рыночного исследования с целью приобретения 18-миллиметровых автобусов.
Метровых.
Метровых.
Миллиметровых.
А это было бы хорошо. 18-метровых автобусов, простите за оговорку. Из них 60 будут электрическими, а 60 дизельными.
Подробнее об этих планах, а также о том, не планируется ли уже наконец-то избавиться от старых трамваев раз и навсегда, мы поговорили с руководителем отдела общественных отношений Ригас Сатиксме Байбой Барташевичей Фелдманой.
Рига Сатексма объявила о начале рыночного исследования с целью приобретения 18-метровых автобусов, 60 из которых будут электрическими, а 60 – дизельными. Цель исследования рынка – определить возможные сроки поставок, технические решения и ориентировочную стоимость, а также получить информацию о новых технологических решениях, предлагаемых автомобильной промышленностью. Цель рыночного исследования – получить всестороннюю информацию о новых технологических решениях, предлагаемых автобусной промышленностью, включая возможности гибридного привода, различные активные и пассивные системы безопасности, элементы автономного движения, возможности удаленной диагностики и другие решения, которые могут быть применены в общественном транспорте Риги. Во время рыночного исследования для закупки автобусов Рига Сатексме также уделит особое внимание решениям, способствующим более эффективной и устойчивой эксплуатации транспортных средств. Будут оценены возможности внедрение альтернативных решений для обивки сидений, таких как более прочные и легкие в уходе материалы, которые улучшат гигиену салона, упростят ежедневную уборку и снизят долгосрочные эксплуатационные расходы. Также важным фактором будет эффективность технического обслуживания. Автобусы должны быть спроектированы так, чтобы их обслуживание было быстрым, простым, требующим меньше ресурсов. В рамках рыночного исследования также будут оцениваться решения, которые повышают безопасность движения как для водителей и пассажиров, так и для других участников дорожного движения. На основе результатов рыночного исследования будет подготовлена и объявлена процедура закупки. Одновременно будут уточнены сроки поставки и ориентировочные затраты, чтобы обеспечить подготовку документации для закупки.
Но, как я понимаю, пока еще неизвестно, сколько это может стоить, и будут ли Рига Сатексме вообще доступны такие финансовые ресурсы.
Да, конечно. Поэтому мы и проводим исследования, чтобы рассмотреть возможности финансирования, займы и различные способы оплаты. Но очевидно, что автобусный парк нужно обновлять, потому что эти 120 автобусов заменят старые, которые служат уже более 20 лет.
Есть ли какой-то план относительно старых трамваев?
Что касается трамваев, мы также работаем над документацией для исследования исследования рынка. Планируется, что исследование рынка для закупки трамваев будет объявлено к концу лета.
Ну, потому что открываются новые маршруты для низкопольных трамваев, соответственно, новые трамваи перераспределяются, и жители некоторых микрорайонов теперь недовольны, что в их направлении снова начали курсировать старые трамваи.
Да, но нужно понимать, что трамвай намного дороже, чем автобус. Но мы работаем над документацией для исследования рынка, чтобы понять затраты, сроки поставки и так далее. Планируется, что исследование рынка по трамваям будет начато в конце этого лета.
Байба Барташевича Фелдмана, руководитель отдела общественных отношений Рига Сатексме. Но здесь еще важно пояснить. Значит, сейчас Рига Сатексме объявила о начале рыночного исследования. И, собственно, после того, как будет проведено рыночное исследование, когда выяснится, сколько это вообще может стоить, какие есть предложения на рынке, только тогда будет понятно, когда можно объявлять конкурс закупочный. И, собственно, на мой вопрос, сколько времени это займет. То есть это не будет так, что в следующем году, условно, у нас появится 120 новых автобусов. Нет. На это Байба Барташевича Фалдена сказала, что это потребуется несколько лет для того, чтобы можно было все это реализовать. Но пока непонятно сколько. Но с трамваями, да, чуть сложнее, потому что они дороже. И, кстати, еще какой интересный момент, вот то, о чем мы поговорили с представителем Рига Сатексме, что планируется также в рамках этого рыночного исследования оценить, не нужно ли заменить вот эту вот, эти сиденья с мягкой обшивкой, да, которые сейчас есть в общественном транспорте, то есть будут оцениваться какие-то альтернативы более гигиеничные, потому что эти сиденья, их трудно объективно почистить, как-то эта ткань, и, собственно, вот на мой вопрос, как могут выглядеть эти новые сиденья. Ну, Байб сказал, что спекулировать рано, нужно оценить, как это... Но мне, правда, интересно, то есть это будут какие-то пластиковые или... Ну, вряд ли деревянные, наверное, какие-то сиденья.
Да, это действительно очень интересный вопрос. Но вообще мне, вот если так изначально разобраться, я вот этот комментарий слушал, у меня один вопрос. А зачем нужно организовывать рыночное исследование для того, чтобы понять, какие есть трамваи, которые может Рига закупить? Ну, то есть производителей трамваев в Европе мы же вряд ли будем покупать японские или американские. Логистически это очень сложно, да? Ну, сколько? Ну, 5, может быть, 6. Есть там чешские, испанские, французские.
Ну, по закону они обязаны провести это рыночное исследование.
Я понимаю, но просто это все как-то вот как-то очень долго. Может быть,
долго,
это
да.
Тот самый момент той самой ненужной бюрократии. Вот мне сейчас так,
ну, кстати,
кажется, потому что, ну, как бы не то, что это можно сделать за 2 дня в интернете, хотя, наверное, можно. Должна быть процедура, которую нужно соблюсти, но тем не менее, все-таки выглядит так, что ее можно было бы сделать, как кажется, существенно быстрее.
Возможно. Ну что ж, мы на этом прощаемся. С вами были Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала,
продюсер Сандра Лепиня, звукооператор Том Шупейко и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.